«Бытовой котел». Программа о том, что накипело.
Свободная страна, светское государство. Так мы говорим про Российскую Федерацию, про нашу родину. Для кого-то не родину, конечно, но просто ж не родились здесь. Ну, живут здесь люди, да, и добро пожаловать, так можно сказать. Ну, в общем, государственно светское, к религии никак не привязываемся. В то же время страна совершенно свободная, какую хочешь религию, такую и выбирай. Вот именно об этом я вас прямо сейчас хочу спросить. Прямо сейчас. Давайте мы устроим в самом начале маленькую голосовалку. Буквально небольшую. У нас тут голосование, я, значит, счетчик сбросили, все. Смотрите, что меня сейчас волнует. Я хочу понять, кто нас слушает. Кто вы такие? Расскажите мне, пожалуйста. Вы православный или мусульманин? Почему говорю про эти конфессии? Потому что самые распространенные у нас. Если вы православный, возьмите прямо сейчас телефон и позвоните на номер 8495-637-6519. 637-6519. Если вы православный, позвоните, пожалуйста, прямо сейчас. От этого будет зависеть, как пойдет наша программа дальше. Если вы мусульманин, 637-6520, да, 637-6520 с кодом 495. Если вы мусульманин, позвоните, пожалуйста, по этому номеру. Это наша голосовалка. Это ровно для того, чтобы понять, кто нас слушает сейчас. Такой, это наш соцопрос, наш внутренний соцопрос комсомольской правды. 637-6519, если вы православный, если вы мусульманин, 637-6520. Я забыл представиться, меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Со мной сегодня звукорежиссер Александр Ершов. Вы обязательно услышите его сегодня в эфире. Да и вообще, слышите, теперь будете все время в эфире. Мой как соведущий будет. Мой внутренний голос. Вот так вот.
Да-да.
Да, спасибо, Саш. Это именно он и был. Итак, если вы православный... Вот мы буквально через 3 минуты, может быть, даже через 2 минуты мы закроем нашу голосовалку. Да, кто вы, православный или мусульманин? 637-6519, если православный, если мусульманин, 637-6520. Если вы придерживаетесь другой конфессии, вы, например, атеист, то вы совершенно спокойно можете об этом написать к нам в WhatsApp или Viber, плюс 7-967-200-97-02. Может быть, вы поклоняетесь летающему макаронному монстру, как наш известный ведущий Антон Росланов. Может быть, так. Или как Саша Кочнев, например. Может быть, вы буддист, может быть, вы баптист. Это Viber, WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02. Да, я совершенно спокойно... Спокойно совершенно будем читать сообщения. Вот, кстати, Влад из Краснодара пишет: я Влад из Краснодара, которого вы заблокировали, и я агностик. Вот, спасибо, что написали, видите. Вот Ктулху нам пишут. Да, и такое есть. Итак, активнее давайте голосовать. Где-то сейчас 68% у нас, 70%. 70% у нас православных и 30% мусульман нас слушают. 71-29. Вот так вот. Давайте, ребят. Буквально вот минутку еще. Минутку. Говорить, атеисты нас слушают. Вот. Здравствуйте, товарищи атеисты. Вас внимательно слушаем. Для вас работаем. Смотрите. Ну, давайте остановим. Да, наверное, надо остановить. Итак, обновляем. Вот, все, стоп, больше не звоним по этим телефонам. Итак, 72% опрошенных говорят, что они православные. Соответственно, 28% говорят, что они мусульмане. Мы разобрались, что к чему. Все встало на свои места. Ну, а теперь давайте перейдем к нашей теме, которую я задумал для вас. Итак, смотрите, какая история. Чечня. Детям, значит, официально теперь можно носить в школу хиджабы, крестики и иудейские кипы. Все, что хочешь, в общем, товарищ, пожалуйста, носи, проблем никаких нет. Это приняли, вот такое решение приняли республиканские парламентарии. Вот сейчас пару слов об этом расскажу. Да, депутаты парламента Чечни 31 марта официально одобрили поправки в закон об образовании Чеченской Республики. И они разрешают ношение школьникам религиозной одежды. В том числе девочки теперь смогут носить в учебные заведения хиджабы. Об этом говорит пресс-служба чеченского парламента. А что говорит Рамзан Кадыров по этому поводу? Ну, он, естественно, должен был высказаться. И вот он говорит, ну, это, правда, еще старое его высказывание, 25 января. Помните, когда в Мордовии в хиджабах запрещали девчонкам в школу ходить? А, ну, так вот, и он говорит у себя в Инстаграме, естественно, «Конституция России каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, выбирать и иметь и распространять религиозные и иные убеждения, действовать в соответствии с ними». Видимо, не все чиновники читали эту статью. Вот министр образования Ольга Васильева заявила, Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе. Поэтому я считаю, что этот вопрос был решен Конституционным судом, и не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое личное глубокое убеждение. Это пишет Рамзан Кадыров. Огромное сообщение у него, поэтому, вы уж простите, не буду зачитывать полностью и так далее. Но, в общем, он говорит, что страшного ничего нет, если девочка будет носить хиджаб в школе. Ну и вот теперь чеченский парламент говорит, да, пожалуйста, религиозная атрибутика, будь то хиджаб, будь то крестик, будь то кипа, может быть, там ребенок буддист, и он будет носить соответствующие одежды и так далее, и так далее. В общем, можно. Прямо сейчас звоним Алексею Дроботову.
Вань, уже дозвонились, давай.
Во. Алексей Дроботов, корреспондент «Комсомольской правды» Ставрополь, у нас на связи. Алексей, привет, мы тебя приветствуем.
Добрый вечер.
Алексей, как отреагировали вот в регионе на подобные истории, да, на вот хиджабы в школах, и как шли к этому решению? Вот что сейчас говорят?
На самом деле практически ничего не изменилось. В Чечне 50-60% девушек, девочек также и ходили в школы в хиджабах, и теперь продолжат это делать. Фактически просто появился некий вот официальный закон, который устанавливает, что хиджабы они носят не по собственной инициативе собственного разрешения, а по официальному разрешению властей республики. Так что в республике на это отреагировали совершенно спокойно. Говорят, что так и давно должно было быть.
То есть, грубо говоря, теперь руководители, ну, директора школ, руководители там местного образования, там департамента и так далее, условно говоря, просто спокойно закрывают эту тему, все, как носили, так и носите, никто вас трогать не будет.
Да, установлен статус-кво, к тому же, если раньше возникали вопросы в Чеченской Республике о том, что наоборот, какие-то девушки, девочки или женщины не носят на работу хиджабы, теперь, скорее всего, их уже будут официально заставлять носить хиджабы. Например, есть такое постановление неофициальное на канале ЧГТРК, где все телеведущие, женщины, девушки носят хиджаб и выступают в прямом эфире только в хиджабах.
Да, спасибо большое, Алексей. Алексей Дроботов, корреспондент «Комсомольской правды» Ставрополь, был у нас на прямой связи со студией. Успеем еще Дмитрия Пескова услышать, да? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, да, рассказал. Ну, прокомментировал ношение хиджаба в школах.
Проблема ношения хиджабов в учебных главных заведениях активно дискутируется во многих странах, и говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются. Безусловно, Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил, что сила России как раз в нашей многонациональности и многоконфессиональности. Но одновременно с этим все-таки Россия – это светское государство, это зафиксировано в нашей Конституции. Я не стал бы говорить о проблеме хиджаба, оппозиции, нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне, или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики.
Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Вот он, он выдал официальную официальный комментарий Кремля по поводу ношения хиджаба в школах. И вот хорошие сообщения к нам приходят. Плюс 7-967-200-97-02 наш номер телефона. Почему кто-то, пишет нам Руслан православный, почему кто-то должен диктовать моим детям, что надевать? Рамки приличия, только один цензор для одежды. Нет, Руслан, подождите. Никто вашим детям ничего не диктует. Просто говорят, если вы хотите, то можно. Теперь вот так. А давайте две минутки подумаем по этому поводу и начнем высказываться у нас по телефону.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я вам задаю предельно конкретный вопрос. Должны ли в школе дети демонстрировать свою религиозную принадлежность? Вот на этот вопрос я хочу услышать ответ именно от вас.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Итак, но хочу... Вот здесь еще есть у меня пару сообщений о том, что я вот некорректно вопрос поставил. Правильнее спросите, православный или суннит, или логичнее христианин или мусульманин. Православный – это ответвление от христианства, а мусульманин – это общее определение. Вопрос некорректен. Вопрос может быть не совсем корректный, но самое главное – дает мне статистику. Потому что, поверьте, если бы сказал не православный, а христианин, ну, я думаю, что было бы у нас там не 72% или 73%. Вот, кстати, сейчас продолжают еще звонить. Сейчас уже 74%, да, у нас православные. И 26% мусульмане. Ну, так вот, на один звонок больше было бы. Для меня главное было понять картину совершенно.
Большинство.
Вот, именно так. Именно так, большинство. Причем большинство абсолютно, 3/4. Но это не значит, что мы тут кого-то уважаем, не уважаем. Не-не-не, мы всех любим, это чистая правда, даже поклонников летающего макаронного монстра, как Александр Кочнев, наша ведущая, соответственно. Да, зачитаю пару сообщений. Православие, христианство, два существительных. Так, это все на ту же сторону. Вот здесь вот разжигают. Нет, разжигающие не будут читать. Хиджабы, крестики, а хиджаб вместе с крестиком оденешь, и все, и закидают камнями. Ну да, почему нет? Ну, то что это неправильно. Представляю, если бы к нам в класс вошла девочка в хиджабе. Затравили бы, потом родня бы пришла. Слово за слово, ножи, кровища, и все русские в тюрьме за разжигание, пишет Алексей из Саратова. Нет, Алексей, такого уже нет. Вот такого
у нас
нет.
Такой же звоночек есть на примерно похожую тему от Виктора. Давай послушаем.
Виктор, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Валентин, ваш вопрос, как я отношусь. Понимаете, если была бы полная свобода абсолютно, пришли школьники, один в какой-то национальной одежде, другой вот в хиджабе, третий в тулупе, как Иван Сусанин, четвертый в бикини, мини-бикини, там, вы поняли, в купальнике. И все вот так, ради бога, но этого же не будет. У нас же свидетели Иеговы, к примеру говоря, вот, не знаю, запретят полностью или нет, вы знаете, 5 числа там будет.
Да.
Этого же не будет. И только опять, вот, понимаете, вот уступка каким-то, так сказать, мусульманам и православным только. А не только же они у нас в стране.
Не, ну почему? Почему? Да. Почему? Пожалуйста, собственно, что говорится в решении чеченского парламента? Они разрешают ношение школьникам религиозной одежды. Нет речи о хиджабах. Конкретно о хиджабах. Нет, пожалуйста, все, что хочешь, твое религиозное, надевай. Язычник, пожалуйста, надень на себя череп коровы и приходи. Все, имеешь право. Это твой религиозный атрибут. Вот и все. Ничего другого здесь не говорится. Нет речи о том, что все, хиджабы можно, все остальное нет. И это, кстати, в Чечне. Ну так, на минуточку.
То есть, вот еще интересный звонок есть.
Сейчас, Саш, секундочку. Это именно в Чечне. В одном из самых религиозных наших регионов и при этом, на мой взгляд, одном из самых радикальных. Пожалуйста, еврей надел кипу и пришел. И ничего тебе за это не будет, потому что можно. Но отношения между детьми – это уже совершенно другая история. Самое главное, что ребенка не выгонят из школы. как об этом, ну, как это, например, делалось в какой-то момент в Мордовии. Ну, там, правда, история немножко другая. Там никакого отношения, конечно, к религии не имеют, там абсолютный ваххабизм был. 8800 200 ровно 9702. Михаил к нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел, Валентин, сказать, что как бы мы все время как бы уходим от одной темы. Нужно поднять одно только. Для чего нам нужна школа? Зачем? Чтобы пропагандировать религиозные вот эти все разнообразия наши. Или какие-то знания получать. То есть здесь нужно одно понять, школа. Я считаю, что ученики должны перед наукой все быть равны. И не нужно голову людям топчить. Какой там ты православный там или ты мусульманин, это какая-то вообще глупость и маразм, я считаю. Что это нам просто дополнительно, чтобы людям внести...
Подождите. Я не совсем понял вашего тезиса о том, что перед наукой все должны быть равны. А что, если сидит человек в хиджабе и человек в ермолке, они не равны перед наукой? Знания по-другому конечно, через ермолку влазят,
что
ли, в голову?
А вы понимаете, что, как вот, допустим, хорошо, я объясню. Все люди сидят... И мусульмане, и православные сидят все и пользуются интернетом, ездят на шикарных машинах. Но кто-то ничего-то как-то не сильно не стремятся к тому, чтобы прийти к азам, которые им дает их Коран или там, допустим, Библия. Они все время все хотят новое изобретать, все хотят что-то поиметь. И в то же время нам же в школу тащат все свои эти самые религиозные, ну, тогда и сексуальные свои симпатии какие-то заносить, одеваться сексуально, и как это сейчас ходит, и с золотыми сережками, и с телефонами, ну, не зачем.
Здесь у меня к вам только один вопрос, а какой будет от этого толк? Ну, захотела девка прийти в бикини. Какой от этого будет толк? Ну, вот что из этого хорошего? Ничего, ровным счетом. Просто потому, что, во-первых, про нее начнут говорить гадости, мальчики подумают что-нибудь нехорошее, захотят пообщаться в неформальной с ней обстановке, ну, просто потому, что мальчики такие, да, условно будет провокация, хотя я, конечно, категорически против такого понятия вот в данной ситуации. Но это просто неприлично. Причем это неприлично совершенно в любом обществе. Совершенно в любом обществе, вне зависимости от вероисповедания. Вот и все.
Вот, я бы вот в защиту слушателя сказал, мне кажется, он упомянул момент, когда... Мы забываем сам институт школы, его основание. Люди должны приходить за знаниями.
Так они и приходят за знаниями, понимаешь, Саш? Они и приходят за знаниями. Они приходят за знаниями, ну, просто в разной одежде. Вот и все. Вот мы с тобой пришли тут работать. Мы занимаемся одним и тем же. Только я пришел в ботинках, а ты в кроссовках. Ну, от этого же мы работаем с тобой не хуже. Не по-разному. Мы это делаем одно дело. Так да? И здесь. Просто кто-то придет в хиджабе, девочка какая-то, мальчик не ходит в хиджабах, да? А кто-то придет пока там в ермолке или с крестом на шее, да? Вот мои дети, они в детский сад ходят с крестом на шее. Но они ничем не отличаются. Знания совершенно точно так же влазят к ним в голову и вкладываются им в голову, как и всем остальным. Вот и все. Нет у нас религиозного образования. Ну, просто ребенок вот так выглядит. Ну, что ж теперь поделать?
Давай город-герой Волгоград послушаем. Сергей.
Сергей, здрасте.
Здравствуйте. Да тут надо просто определить назначение школы. Что, собственно, выполняют ученики? Они служебную повинность выполняют или добровольно посещают образовательное учреждение? Если служебную повинность, а это именно так, наверное, потому что у нас все-таки обязательное среднее образование, тогда должна быть служебная форма и точка. Вот здесь в этом плане надо как бы проставить точки над «и».
Что-то вот. А почему? При чем здесь служебная повинность? Ну почему?
А то мы начнем тогда и в армию, и в МЧС, в национальной одежде или в служебной ходить. Мне непонятно. Принадлежность свою к религии есть способы обозначить не только там особенностями одежды, вот, но и другими способами.
Да, думаю, можно, например, в намаз упасть. Нет, да, ну, прям почему вот намаз? Во время урока. Я, честно говоря, не понимаю. Понимаете, если бы у нас была школьная форма, если бы у нас была официально введена школьная форма, вот здесь бы вопросов не было. Здесь вопросов не было. Хиджаб – это не по форме. Ермолка – это не по форме. Кипа – это не по форме. Вот и все. Да, тогда вопрос. У нас нет школьной формы. Поэтому у нас дети могут ходить, как хотят. Просто в какой-то момент их в некоторых регионах вдруг начали не пускать, потому что это религиозная одежда. И вот здесь парламент Чечни говорит, что ну как бы в этом ничего страшного нет, пожалуйста, хочешь ходи в этом, хочешь в этом. Кому вы чешете, пишет мне слушатель, в Чечне нет уже русских и православных давно, кому кресты-то носить? Так что принимать лукавые, противоречащие федеральному закону нормативные акты стало нормой в Чечне, а продолжайте игнорировать разжигающие.
Валь, давай женское мнение услышим.
Давай. Сейчас, и вот секунду, отвечу только. Я, во-первых, не чешу, а говорю, а во-вторых, я ответственно заявляю, как... Господи, я сейчас Кадырова процитировал. Я ответственно заявляю, что в Чечне есть православные, которые носят кресты. Я знаю лично.
Светлана.
Светлана. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте, город Краснодар, Светлана. Вы знаете, вот я поэтому за школьную форму, за единую школьную форму. Действительно, вот и Сережа перед этим вот сейчас дозвонился. Ну, давайте, вот я русская, я сейчас там напялю на себя русский сарафан, вышитую рубашку, красные сапожки. Армянин придет в армянской там, извините, одежде, мусульманин там замотается по самый нос. Ну, все-таки вот я против этого. И есть единая форма, это нужно узаконить, а дома, простите, ходите как хотите. Это ваше право. Я лежала в декабре и лежала женщина. Лежала женщина, ингушка. Тоже вот замотанная вся. Ну, вы знаете, это приперли ей этот коврик. Вечером она там становится молиться. Вот
ну, такие у них обычаи. Ну, такие у них обычаи. Ну, что делать? Ну, никуда не денешься от этого, да? Я баптист, пишет нам слушатель Антон из Новосибирска, 33 года. Верю в бабок, которые у подъезда сидят. А я вот в них не верю, давно не видел. Давайте после новостей продолжим.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, звукорежиссер. Сегодня со мной Александр Ершов. Вы периодически слышите в эфире. Не смогли мы удержать Сашу в аппаратной, поэтому у нас прорывается иногда в эфир. Ну, от этого мы только рады. Зачитываю ваше сообщение. Это прощупывание федерального центра на реакцию. Далее остановку уроков на намаз, обязательное преподавание ислама. Все это усиление радикализации с последующим повторением событий 91-93 годов. Но уже новым поколением. Пишет нам слушатель. Да, именно слушатель. Да, мужчина на фотографии, по крайней мере. Я еще раз. Смотрите, в чем дело. Мне кажется, многие не совсем понимают. Депутаты парламента чеченского официально одобрили поправки в закон об образовании в Чеченской Республике. И эти поправки разрешают ношение школьникам религиозной одежды. Речь не идет о том, что должны носить хиджабы, а все остальное нет. Речь идет о том, что, товарищи школьники, если у вас есть желание, вы можете надевать религиозную одежду. Если у вас нет желания, вы можете не надевать религиозную одежду. Как то хиджабы, крестики, ярмолки, иудейские кипы и так далее, так далее, так далее. Все. И все, что вы хотите. Ну, не вместе, конечно, ну, понимаете все, да? Если есть желание надевать религиозную одежду, значит, вы можете это сделать. Речь именно об этом.
Или не сделать.
Или не сделать.
Как солдат. Могу копать, могу не копать.
Ну, можно и так сравнить, да, как солдат, ну... Может быть, ну, хотя бы, есть хотя бы возможность. То есть понятно, что когда ребенок придет в хиджабе в школу, его уже не выгонят оттуда. Я знаю, что у нас есть два интересных мнения по этому поводу. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Михаил, здравствуйте.
Валентин, добрый день.
Здравствуйте.
Александр, добрый день. Здесь вопрос-то в чем? Федеральным законом единая школьная форма не введена. Поэтому вопросы все связанные со школьной формой в государственных школах решают именно региональные законодательные собрания. Вот Чечня использовала свое право, Татарстан может использовать, еще кто-то. Поэтому это все согласовано с Конституцией, все. А в частных школах они могут хоть в купальниках ходить, ради бога. Как какие там правила частная школа установит, так и будет.
Ну, собственно, вот и все. Я с вами согласен абсолютно, Михаил. Кстати, вот мне здесь фотографию прислали на Viber. Прислал Руслан из Самары. Он пишет, половина населения не различают хиджаб и паранджу. Хиджаб — это скромно, модно и красиво. Но здесь фотография. И правда, ребят, хиджаб — это покрытая голова, это не закрытое лицо. Паранджа — это закрытое лицо. И там на самом деле... тысячу разных названий. Я, к сожалению, не во всем разбираюсь. Это вот больше Александр Коц, Дмитрий Стешин. Есть еще никабы и так далее. И все это там в зависимости от длины, в зависимости от открытости.
Ну вот смотри, у нас опять же есть звонок мнения. Да, опять же, Хабаровск. Включается Антон.
Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, это город Хабаровск. Вот, вы знаете, я, честно, не против хиджаба. Потому что, знаете, это все-таки лучше, чем только ходят наши русские девчонки часто. Знаете, мини-юбка, во рту сигарета и бутылка пива. Это все-таки хуже, чем хиджаб.
Ну, здесь пиво и сигареты, ладно, не будем брать. Это уже немножко не от того. Но мини-юбки и топики с открытыми пупками, да?
Да, так.
Да, спасибо. Ну, хотя это скромно, действительно. Да, читаю ваши сообщения, потому что их очень много. Почему вы честно не скажете, что существует национальный вопрос? Я вам больше скажу. Национальный вопрос существует. В 19.00 каждую пятницу программа «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». Вопрос не в том, что разрешили надевать хиджабы, а как это сделали? Вызывающе, нагло, с акцентом на то, что никто не запретит, ни Госдума, ни кто-то еще. Об этом Кадыров и заявил. Вызов очередной обществу. Повторяю еще раз, разрешили носить религиозную одежду. Вот и все.
Вот разрешить все эти вещи поможет Роман Анатольевич Силантьев на связи.
А, Роман Анатольевич, директор, здравствуйте.
Правозащитного центра.
Да, здравствуйте, Роман Анатольевич.
Это сугубо, да.
Да. Что вот это за решение? Это решение, скажем так, для того, ну, условно говоря, мультикультурное, да, то, что вот, пожалуйста, ребята, хотите, носите, хотите, не носите. Либо, вот как многие слушатели говорят, это навязывание ислама, потому что вот сейчас разрешили в хиджабах ходить, а завтра будут прерывать уроки на намаз и так далее.
Ну, тут разные есть подходы. Я уже поинтересовался мнением коллег. Но что я могу сам со своей стороны сказать? Вот история Белозерья, из-за которой все это началось, принципиально отличается от истории в Чечне. Потому что там носят национальные головные уборы, преимущественно женщины. И женщины эти нормальные религиозной ориентации. Это в Чечне. А в Белозерье ситуация прямо противоположная. Там носят именно ваххабитские головные уборы и преимущественно девушки именно ваххабитских взглядов, которые в Чечне крайне не любят. Вроде бы и то платок, но платок разного фасона и разного покроя. Ну, как вот джинсы бывают. Бывают джинсы обычные, бывают с подворотами, а бывают с дырками на ягодицах. Это джинсы. Ну, как вы понимаете, джинсов можно определить взгляды человека. Так и по платкам.
Но все-таки здесь это исламизация или это призыв к толерантности и мультикультуре?
Но в случае Чечни там подавляющее большинство учащихся, и, так сказать, учеников, они мусульмане. Этот закон не навязывает остальные платки. Там же не написано, что платки в школах обязательны.
Нет, речь идет о том, что можно носить любую религиозную одежду.
Можно, да, вот это такое мнение Кадырова. Кадыров проблему ваххабитов у себя решил. И данное решение никак не поможет развитию деструктивных течений. Если это разрешить в Мордовии, это будет расценено как победа местных ваххабитов и сильно обострит ситуацию. Поэтому, как вы видите, у нас в разных регионах по одному и тому же вопросу могут быть разные подходы, и оба этих подхода могут быть вполне разумны.
Ну, да, здесь важно говорить о том, что это именно региональный закон. Ну, вот опять же говорят наши слушатели, вот мнение наших слушателей, что это прощупывание мнения федерального центра, чтобы потом перенести все это на уровень государства.
Ну, на самом деле, по факту, любая школа, любой вуз могут сами определять ту форму, в которой ходить. И во многих случаях это происходит. И это происходит не только в школах, но и, например, в каких-то компаниях, особенно круто, так сказать. Есть у них свой дресс-код. Ты этот или дресс-код признаешь, или там не работаешь, или не учишься. Это все на самом деле можно было решить на уровне даже школ, уже не касаясь там Верховного суда, не касаясь многих других высокопоставленных людей, организаций. Но раз уж дошло до такого вопроса, ну да, можно и так сделать.
Да, спасибо большое, Роман Анатольевич. Роман Силантьев был у нас на прямой связи со студией, исламовед, религиовед и наш почетный эксперт, вот так бы я назвал. Ну, вы сами все слышали, да, никакой радикализации, это чисто региональный закон, и речь идет о том, что можно носить это, не хочешь, не носи. Да, здесь еще тоже важно, что отметить, да, чеченские депутаты, они подчеркивают, что вот эта статья не противоречит федеральному закону об образовании, и это действительно важно. И теперь, получается, вот они же тоже отмечают, говорят, ну вот это для нас важно. В республике официально учтено право школьников на ношение национальной и религиозной одежды. Если хочешь ходить в вышиванке, русский, украинец, там, белорус, хочешь ходить в вышиванке, пожалуйста, приходи, никто тебе слова не скажет. Но только если эта символика не вредит их здоровью, соответственно, здоровью школьников, и не нарушает права и свободы других людей. Вот именно так. А Макар спрашивает, простите, а почему мне кто-то навязывает чужую культуру? Макар, вам никто не навязывает чужую культуру. Вы можете приходить в эту школу в своей национальной и религиозной одежде. А Чечня – это государство в государстве. Я против выставления на показ своей религиозной принадлежности. Любой, пишет Алексей из Бийска. Алексей, ваше мнение, имеете право, мы его уважаем. Чечен снова показывает свое исключительное положение среди других народов Российской Федерации, пишет Максим
вот
Девятов.
Вот много, очень много.
Вот, да-да-да. Я поверь, Саш, я читаю сообщение через три. Но здесь, Максим, чеченцы воспользовались своим правом. Такое право есть у каждого региона России. Каждый регион России может принять подобный закон. И как вы слышали, нам сейчас Роман Силантьев объяснил, этим правом сейчас воспользовалась Чечня. Скорее всего, скоро этим правом воспользуется Татарстан. Там достаточно, в том числе, и мусульман. Вот и все.
Татары, Крым.
А, ну, в Крыму, кстати, тоже, да? Там много крымских татар.
Почему бы нет?
Хиджабы в школах Чечни – это дополнительная возможность выдавливания русских из Чечни. Почему? О чем речь, я, честно говоря, не понимаю. Не поверю никогда, чтобы мой ребенок мог бы в Чечне ходить в своей одежде. А вы съездите и проверьте.
В какой одежде своей?
Да, в собственной. В своей собственной, наверное. Если это плавки – нет. Ну, там, грубо говоря, в плавках,
не,
там,
ну,
по улице.
Говоря, смотри, ну, мы же приезжаем, мусульманская страна. Все прекрасно знают, все. Многие из нас были за рубежом, да, были у моря. Никому не придет в голову ехать в мусульманскую страну и демонстрировать свои демократические устои.
Ну, я просто, я, ну, когда одежды. Я езжу, я, ну, просто я уважаю местные традиции и обычаи, поэтому я, ну, не буду надевать, наверное, ну,
вот
если
об этом,
поеду.
Об этом и многие люди пишут, зачем, типа, навязывают, они просто путают именно сами понятия, мне кажется.
Здесь, да, я соглашусь с тобой, да.
То есть это не навязывание, это просто, ну...
Ну, если у вас есть желание привести ребенка в Чечне в школу в вышиванке, пожалуйста, вы на это имеете право. Вот так вот. У нас нет такой сортировки, кинзадза, пишет нам слушатель. Если нет федерального закона, то правительство Москвы может принять свой местный закон. Михаил, да, может, исходя из своих представлений о школьной форме. Цвет такси, например, в Москве желтый, в Подмосковье белый, а в Чечне может быть свой цвет такси национального колорита. Да, зеленый, может быть, совершенно
баклажан.
Спокойно. Да, да, Лада седан баклажан.
Борис у нас.
Борис, здравствуйте.
Седан баклажан.
Борис. Ой, Борис. Только вы выключите радио, пожалуйста.
Кстати, да.
Я так думаю, что вот в той же самой Чечне 90% населения – это чеченцы. Им разрешили ходить в школу в той одежде, в которой они, ну, мусульманская, допустим, да. А как быть русским, если в классе 30 человек, и из 30 человек 2 человека, 2 школьника русских? Что, как вы думаете, как с ними будут обходиться?
Вопрос хороший, но этот вопрос никаким боком не относится к теме нашей программы. Речь идет о том, что ребенок может прийти в школу. А вот его отношения с другими учениками правительство Чечни не регламентирует. Здесь уже должны родители, учителя этим заниматься. Сами дети налаживать отношения между друг другом. Да, спасибо. Да, давайте мы эту тему закроем. Хотя очень хочется, конечно, побольше на нее поговорить. Но давайте мы ее закроем, потому что есть еще одна очень важная тема. Буквально через 2 минуты сразу после, после небольшого перерыва на самое дорогое, что у нас есть, то есть на рекламу, мы обсудим, может ли Евровидение сплотить разные народы. Никуда не переключайтесь, Елена Лаптева будет у нас на связи и расскажет нам все об этом.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, звукорежиссер Александр Ершов. А он у нас за кадром, но иногда появляется в кадре. Бежит к нам Елена Лаптева, поэтому, когда придет первые 2 минуты, вы уж на нее не пеняйте, будет немножко запыхавшаяся. В общем, смотрите, какая история. EBU, это Европейский вещательный союз, поставил перед Украиной ультиматум. Либо бежит Елена Лаптева, или... Они пускают Юлю Самойлову на Евровидение, или некоторые страны отказываются от участия этого Евровидения. Вот такая солидарность с нашей участницей. Давайте я боюсь, что мы не успеем принять звонки, поэтому плюс 7-967-200-97-02, номер Вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать сообщение. Вопрос у меня к вам предельно понятный. Несколько стран могут отказаться от конкурса из-за скандала с российской участницей, а это значит что? Евровидение может сплотить? Мы же говорили об этом про как политический конкурс, который дрязги, распри, все время все ругаются. А вот оказывается нет, может сплотить. Вы согласны с этим или нет? Плюс 7-967-200-97-02. Елена Лаптева у нас в студии, корреспондент Привет. Отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды». Ну так что, а кто не поедет?
Слушай, а пока это еще только в рамках письма вот этого, которое швейцарская женщина, главная по европейскому телевидению, ее зовут Ингрид Дельнтре. Да, вот она как раз сегодня написала письмо, адресованное как раз, по-моему, премьер-министру Украины, вот, где прямо говорилось о том, что, ребята, мы в ярости, мы очень злы, давайте, пожалуйста, что-то сделайте с ситуацией. То есть Юля либо едет, либо едет, понимаете? Другого варианта как бы нет. Письмо это назвали яростным в местной прессе, да, в швейцарской. Я видела сама его оригинал, и действительно оно производит впечатление, то есть вариантов как бы вообще не остается никаких Украины, кроме как пустить нашу девушку.
Но при этом до завтрашнего дня, до 1 апреля, Кличко должен решить вопрос Юлии Самойловой на Евровидении.
Возможно, как бы тот человек, который принимает решение, да, как бы он и должен решить. Я не уверена, что это непосредственно Кличко, потому что он мэр города, да, как бы, а это должно принять решение, как бы там 2 человека всего есть. Это, по-моему, премьер-министр и президент Украины, они должны как-то солидаризоваться и все-таки пустить Юлю.
А что говорит сама Юля Самойлова, как они комментируют, как Первый канал комментирует всю эту историю?
Я скажу так, Первый канал пока никак ее не комментирует, а Юля продолжает готовиться сейчас, да, она готовится, она поет, там песни репетирует, она занимается с преподавателем английского языка, и она считает, что она в любом случае поедет на Евровидение, будет это в этом году, либо в какие-то другие. Да, но сейчас она приходит в готовность, да, то есть она не сидит без дела и не ждет. Ну, конечно, она переживает.
Сообщение читаю наших слушателей. Евровидение не сплачивает народу, а наоборот разделяет на свои и чужие. Согласишься?
Да, конечно, я соглашусь. Это было много раз до этого, да, были постоянно какие-то политические дрязги. Действительно, какие-то страны отказывались участвовать, кому-то угрожали там убийством, да, как бы, ну, там, в былые времена, в, там, лет 20-30 назад, когда там кто-то, по-моему, из...
То есть в 90-е?
В 90-е, да, когда кто-то, по-моему, из Северной Ирландии собрался выступать на конкурсе, представили Британию, да, вот и этой певице пригрозили, что секирбашка ей будет. И она выходила, или это израильская девушка выходила в бронежилете, ну что-то такое. Но на самом деле не стоит сейчас действительно поступать с нашей страной так. Это первый раз такое, чтобы страну отстраняли по политическим причинам. Страны сами могли не ехать, да, там как-то решали все равно свои проблемы, конкурс всегда был вне политики. А это такая ситуация, как раз вот то, что говорится в этом письме, то, что, к сожалению, мы пытались как-то сохранить Евровидение вне политики, но в этом году очевидно, что он используется как площадка для конфронтации между Украиной и Россией. Вот, и опять же там вот эта вот девушка Ингрид сказала, что запрет на въезд России на конкурс неприемлем. И это окажет очень серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской нации. Это то, как раз к чему Украина стремится.
Лен, ты на Евровидении поедешь в этот раз уже в 103-й раз.
В 103-й, да. Как 102-й уже в 103-й.
Как мы все... Я просто почитал здесь перед эфиром, да, как мы все это хорошо знаем. Неважно, что Евровидение столько раз...
62, да, как бы раза происходило.
Ну, я открою секрет. Лен просто на некоторые ездила по два раза.
Да. Как участница и как член делегации, как журналист.
Да. И вот ты мне скажи, пожалуйста, пока делаешь селфи, я задам тебе вопрос. Вот что касается отношений непосредственно на самом конкурсе. Это что такое? Это дружба, это вражда, это люди, которые подходят и говорят: ребята, мы с вами, мы поддерживаем вас. Не важно, что вы там русские, а мы там австралийцы, например, да, как в прошлом году. Вот. Либо это каждая диаспора по-своему, каждая страна по-своему, между собой так особо никаких общений и так далее.
Слушайте, ну смотрите, я расскажу так. Во-первых, мы все уже давно-давно передружились, да? То есть те люди, которые постоянно куда-то ездят, мы все друг с другом дружим, общаемся. Мы потом даже общаемся и после Евровидения. Мы друг у друга спрашиваем, кто, когда, что едет. И вы понимаете, что это все происходит не в рамках одной страны, да? Мы, ну, там, действительно, с австралийцами, с итальянцами там мы общаемся, с грузинами, с французами, с кем угодно, да? То есть со шведами. Это нормально и замечательно. Вот. Но, конечно, в том году мне было очень неуютно, когда меня, например, корреспонденты австралийского телевидения спрашивали, чувствуете ли вы на себе давление, да, какое-то, как на российской делегации. У меня прям даже слеза выступила, потому что, на самом деле, конечно, давление мы какое-то чувствуем, потому что, например, как украинская делегация в прошлом году, она, когда никого вокруг нет, она разговаривает на русском. Как только появляются какие-то люди, они сразу же начинают говорить на украинском языке, либо на английском. И с нашей делегацией ровно так же они не общались на русском языке, хотя, как бы, стоит там всем отвернуться, там просто один наш человек, знакомый с ними, ехал в автобусе. Там автобусы дают каждой делегации, вот, и они прекрасно там все на русском языке говорят. Ну вот, это тоже, знаете, было как-то, ну, не очень по себе узнать, а так, вот, ну, правда, не было, только в прошлом году разве что были какие-то провокации, связанные с Сережей Лазаревым, не очень хорошего характера, со стороны Украины.
Валь, можно я...
Да,
Саша. Ну, вот если, то есть люди разделяют политику и творчество, да, для, у них это праздник, у них это светлые чувства, и их исполнитель от их страны, они это четко разделяют, политику и просто болеть на Евровидении за своих.
Да постоянно, конечно, кто-то что-то спрашивает, да, но все едут не за этим, всем наплевать, ну, условно говоря, там, на наши дрязги, да, как бы, ну, безусловно, там к нам отношение особое, да, там особое отношение к нам. Все стараются, мне кажется, наоборот, как-то более с нами общаться так по-человечески, понимая о том, что мы не ответственны за ситуацию, которая происходит сейчас в Европе, да, все вот эти вот какие-то политические ситуации нас не касаются, поэтому отношение к нам особенно более даже теплое, наверное, чем мы могли либо ожидать.
Ну, вот это и хотелось слышать.
Евровидение – это чистый коммерческий проект, который не имеет... Это мнение Валерия из Краснодара, не мое. Евровидение – чистый коммерческий проект, который не имеет отношения ни к дружбе между народами, но только по ТТЛ, не знаю, что такое ТТЛ, конкретному вопросу об участии нашей Юлии можно увидеть некую солидарность стран, участвующих в конкурсе. Ну, в общем, смысл в том, что, да, вот по тому, что сейчас происходит, можно увидеть солидарность стран.
Я могу согласиться с Валерией в чем? В том, что Валерием, да, я поняла. С тем, что это действительно коммерческий проект. Безусловно, каждая страна вкладывает немало денег, потому что, ну, как бы так принято, да, за то, что ты имеешь право право вещать, да, ну, показывать это, да, ты вкладываешь немало денег. Плюс вы понимаете, что это идет конкурс Prime Time, да, как бы там рекламные блоки и все такое прочее. То есть это все стоит денег, но при этом это все не держалось бы без строгих правил. Это тоже важно очень понимать, потому что политика действительно не должна быть здесь замешана. Представьте себе просто, какое количество там начнется между Косово, Сербией, там, да, Македонией, вот это вот все. Арабский мир и Израиль. Да, вот Турция, Азербайджан, Армения. Это же все катастрофа какая-то будет, если каждый начнет вдруг выступать о том, что вот а мы не пустим вот этих, а мы не пустим.
Такую перчинку, как правило, вносят зрители именно когда голосуют. Что касается Евровидения, это политика, это мнение нашего слушателя. Что касается официальных регламентов, могут ли отменить Евровидение вот в этом, вот сейчас? Кто вообще, ну, понятно, что решает это Европейский вещательный союз, да?
Да, решает Европейский вещательный союз.
Какие санкции могут быть применены к Украине, если они все-таки не пустят Юлию Самойлову?
Ну, во-первых, лишить, например, на ближайшие 3 года участия Евровидения в конкурсе.
Так.
Лишить ее права трансляции конкурса. Я думаю, что сейчас вряд ли что-то отменят. Почему? Потому что до конкурса осталось там около 40 дней. Представьте себе, это, во-первых, люди со всего мира арендуют гостиницы, они покупают себе билеты, они планируют отпуска. Просто Европейский вещательный союз не сможет при всем желании, да, их так подвести. Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, санкции будут в дальнейшем. Но и сейчас уже к Украине очень плохое отношение однозначно с этими со всеми вывертами.
Ну, мы, конечно, против плохого отношения. Мы за хорошее отношение всегда и ко всем, в том числе и в наш адрес со всех сторон. Елена Лаптева, корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды», была у нас в студии. Она делает уже 5-е селфи за нашим микрофоном на фоне нашего задника.
Для своего Инстаграма отставить.
Студия. Да, в нашей замечательной студии. Всем спасибо, кто был с нами. Кстати, про Евровидение завтра в 9 утра Екатерина Шевцова будет обязательно говорить.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».